Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, это первый выпуск в прямом эфире радио «Донбасс Реалии» в этом году. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 8 января. Сегодня наш выпуск вот о чем. 4 января местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Севастополе и вблизи Евпатории в оккупированном Крыму. В Севастополе, в частности, люди слышали взрывы на территории воинской части, где расположен 222-й узел связи противовоздушной обороны Черноморского флота России. Из двух запущенных ракет в объект якобы попала одна. Этот пост связи и управление ПВО Черноморского флота обеспечивает управление и наведение боевой авиации агрессора. Вблизи же Евпатории находится пост РЛС 5Н-84А «Оборона-14», который следит за воздушным пространством. Позже командующий воздушных сил Николай Олещук подтвердил удар сил обороны по военным объектам оккупанта в Крыму. Он отметил прекрасную работу украинских летчиков. То есть можно допустить, что удар был произведен ракетами «Скальп Штормшейдов» с фронтовых бомбардировщиков Су-24. А уже 6 января пресс-служба ГУР Минобороны Украины опубликовала спутниковые снимки с результатами удара по объектам РЛС на военном аэродроме в Саках. Немецкое же издание «Вельт» спрогнозировало, что ВСУ могут пойти этой весной на Крым после получения самолетов F-16. Именно для этого силы обороны якобы и зачищают ПВО и РЛС оккупантов на полуострове. В студии поговорим сегодня о том, насколько Россия ослепла в Крыму после удара по узлу связи в Севастополе и радиолокационной системе в Саках. Как эти системы могли помешать украинским F-16 весной? И может ли Россия восстановить контроль над воздухом в Крыму? Кроме этого, разберем, что Украина узнала о российской тюремной системе в оккупации, расследуя дело Палыча, коменданта изоляции, и посмотрим, как мобильные группы ПВО сбивают цели на подлете к украинским городам. Сегодня нашими гостями будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, адвокат журналиста Станислава Асеева Олег Горбачев и председатель Центра гражданских свобод Александр Матвейчук. Друзья, напомню, вы можете звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, и писать на наш Вайбер. Номер Вайбера +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. Как сообщает украинский генштаб, украинские военные отбили атаки войск РФ возле Клещеевки и Андреевки. Авиация била по Дружбе под Горловкой и по Берестово в направлении Северска. Западный край Донецка. За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки российских войск возле Авдеевки, Новобахмутовки, Первомайского и Неверского. Всего 21 штурм. Противник продолжает попытки окружить Авдеевку. На Марьинском участке российские войска продолжают атаковать в районе Марьинки и Новомихайловки. По данным Дипстейт, южнее Новомихайловки агрессора удалось отбросить. Авиаудары. Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Красногоровка и Водины. Лиман Кременная, Купянск. Здесь войска России атаковали возле Синьковки и Ивановки, Харьковской области. На Лиманском участке восточнее Тернов. Авиаудары. Синьковка, Петропавловка, Серебрянское лесничество, Колодези, Торская, Деброво. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, армия России в прошедшие сутки не наступала и авиаударов не наносила.
Россия потеряла на Донецком фронте новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2». Кадры его уничтожения опубликовал отдел стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. По его сообщению, удар нанес 3-й полк сил спецоперации Украины. «Тирада» — это достаточно интересная машина, совсем новая. Ее приняли на вооружение в 2019 году, и сразу же в марте этого года комплекс впервые заметили на Донбассе. Его снял дрон мониторинговой миссии ОБСЕ. «Тирада» — это первый комплекс орбитального направления. Он выводит из строя спутниковую связь. У нас на сайте вы можете найти достаточно подробный материал о системах радиоэлектронной борьбы, или РЭБ, которыми Россия использует в войне против Украины, и о том, как их им противодействовать. Мы оставим линк в описании к этому видео. Моя коллега Татьяна Забаштанская провела день с мобильной огневой группой ПВО. Мы уже рассказывали, что Украина делает ставку на такие подразделения, в первую очередь в борьбе с дронами. Ведь против шахедов может работать стрелковое оружие и ПЗРК, и это намного дешевле, не так дефицитно, как работа с зенитными ракетами. В феврале 2022 года, еще до полномасштабного вторжения России, Украина получила первые противозенитные ракетные комплексы «Стингер». Это было оружие, которое помогало украинским военным противостоять российским ракетам в первые дни полномасштабной войны. Сегодня ПЗРК «Стингер» все еще остается незаменимым оружием для ПВО. Вот как оно себя оправдывает.
Вогонь.
Американська установка «Стінгер» має два заряди, які проводять стрільбу по повітряним цілям почергово. Спочатку виходить заряд А, а за ним заряд Б через деякий короткий проміжок часу. З даної установки ми можемо збивати повітряні цілі на відстані 4,5 кілометра. Початкова швидкість 2,5 маха, тому нам дозволяє збивати як крилаті ракети, так і дрони. Літаки, гвинтокрили також. Крилата ракета залітала, вона йшла на відносно невисокій висоті, якщо так можна сказати, метрів 300. От, і тому швидкість нашої установки «Стінгер» дозволила догнати її і знешкодити цю ракету. Установка доволі піддатлива. Навчитися можна швидко, а якщо в таких військових умовах, то це ще швидше, ніж хотілося б того. Наші чергування проходять цілодобово, 24/7, кожен місяць. Маємо певну точку дислокації. На неї ми отримуємо вказівку зверху від чергового і виїжджаємо на позицію за обмежену кількість часу, за яку ми маємо там розвернути свою установку і бути готовими до роботи. Коли збиваємо ціль, ну, як і у всіх, мабуть, як і у рибаків, охотників, так, є свій адреналін, своя від того є насолода, але, ну, на жаль, що ми зараз займаємося такими речами, а не мирними і буденними. Все збиваємо поки що, дякуючи правильній роботі цього розрахунку, ми встигаємо на свої цілі. Всю цю втому перекривають, коли бачиш по телевізору і по сфоткам, як, не дай Бог, щось і долітає, то цю втому перекриває, мабуть, біль перекриває цю втому.
Це така техніка, яка, ну, вона ніколи нас не підвела. Проїжджає будь-де болото. Ну, байдуже взагалі, що скільки було випадків таких, що вже й витягував ще взаді в себе машини. І по ній вона хороша машина. Що взагалі немає від неї мінусів ніяких. Абсолютно.
Сів тільки. І в мене було таке відчуття, що я на ній все життя їду. Зразу я сів, тут коробка, автомат. Ну, все зроблено для людей.
Мені попросили перегнати просто автомобіль, перегнати з точки А в точку Б, я сів і поняв, що я можу їздити на ній. І мені сказали, хоч поїди вже на позицію. А я сказав так, я погодився і все, я сів і вже почав на ній їздити. Головне габаріти вивчити, бо то, що в нас сильно широка, так як обичний автомобіль, і все, і більше на ній ніяких проблем немає. Вже в нас було неодноразово, що в нас так виходило, що ми бувало 2 місяці день в день виїжджали і спали там в передишках там по пару годин. Але нічого, справилися. І я думаю, що і так же само, і так. А так як в нас вже плюс. Вже пішло легше, вже всі поняли, це пройшла зима була важча для всіх. А зараз Всі знають, що робити. Кожен знає свою роботу.
Дійсно, вже по минулому році ми бачимо більш інтенсивні залпи по нашій країні. Та ми до цього готові. Це для нас не новина. І тому за ці роки ми встигли і наростити, і більше підготуватись. Більше у нас тепер і обладнання, і бойової техніки у нас більше стало. І впевненості у нас більше стало. У нас є вже свій опит. І є впевненість, що все буде добре. Ми з цим справимося.
Яка особиста мотивація, щоб чим пошвидше вже це все закінчити? Просто здати техніку, отримати свою там подяку, чи як там сказати, і все. І просто поїхати додому, до сім'ї, до родини. І все. І щоб ніхто не був, не мучився, не страдав, і ніхто не чувствував цей кожен день під якимось обстрілами, і це все.
К нам присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
У нас сегодня первый прямой эфир в этом 2024 году, но боевые действия не прекращались ни на день, даже в рождественские новогодние праздники, поэтому сейчас давай вкратце обрисуем, с чего начался 2024 на Востоке, уже вот неделя прошла. В первые дни года активизировались разговоры про планы России на Купянск, вот сообщило об этом британское издание «Телеграф» со ссылкой на традиционно неназванного источника в украинском военном руководстве, ну и Американский институт изучения войны спрогнозировал, что это, возможно, и план на зиму максимум оккупантов. Есть ли основания считать, что именно на нем сосредоточатся россияне? Что-то показывает это?
Во-первых, Купянское направление, оно не ново, оно стало горячим еще, наверное, с осени прошлого года. Вот, и по сводкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, если брать, начиная с 1 января и по 7 января, каждый день российские войска атаковали село Синьковка. Это, по сути, ключ к блокированию города Купянска. А Американский институт изучения войны действительно предполагает, что у российских войск может быть план до конца зимы блокировать Купянск. На чем они основываются? Они основываются на том, что основу российской группировки на этом направлении составляют войска Западного военного округа. И Американский институт изучения войны говорит о том, что эти войска, они наиболее слажены, то есть они наиболее управляемы и наиболее эффективно взаимодействуют друг с другом по сравнению с другими направлениями украинского фронта. И, возможно, именно благодаря этому у российских войск есть такие планы захватить Купянск, но пока что никаких продвижений, кроме ежедневных многочисленных штурмов с применением как артиллерии, так и авиации, никаких успехов там нет. И вот недавно Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, признал, что да, действительно, обстановка на Купянском направлении серьезная, напряженная, там есть ежедневные штурмы, но благодаря слаженной работе украинских военных никаких успехов у оккупантов там пока нет.
Ну да, стоит отметить, что тоже Американский институт изучения войны спрогнозировал, что попытки-то будут, да, но какого-то предпосылок для какого-то прорыва и действительно массированного наступления и захвата больших территорий не предвидится. Такие же там войска в таком же количестве, также вооруженные, как, например, под Авдеевкой, да, где вот сейчас идут вот эти вот позиционные бои, и агрессор пытается ее окружить. Я про Авдеевку у тебя еще спрошу, а давай еще про Бахмут. Там бои, я так понимаю, шли вот всю эту неделю за те же Клещиевку и Андреевку, освобожденные Украиной села в сентябре прошлого года. Россия там что, увязла? Это высоты, я так понимаю, трудно их взять?
Да, действительно, для российских войск очень важно отбить высоты у Клещеевки и Андреевки, потому что они позволяют контролировать ситуацию в самом городе Бахмут. Действительно, там ежедневные штурмы, но я бы больше обратил внимание на другие населенные пункты на северном фланге Бахмута. Это село Хромово и село Богдановка. Это два ключевых населенных пункта, которые открывают путь для оккупантов на город Часовьяр. Сейчас, по моему мнению, для всей Донецкой области, для, в частности, для севера Донецкой области, важны даже не сколько Клещеевка и Андреевка, сколько Часовьяр. Часовьяр находится на возвышенности, и контроль над этим городом позволяет либо украинским войскам, либо российским войскам наносить массовые артиллерийские удары по сейчас относительно тыловым городам. Это Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. И вот, судя по сводкам Генерального штаба, российские войска фактически каждый день штурмуют село Богдановка и Хромово, опять-таки. И по наблюдениям аналитиков проекта Deep State, у российских войск, к сожалению, немного, но все-таки удается продвигаться к северу от Богдановки. И Богдановка, по сути, это пригород Часовьяра. Ну вот наблюдаем, к чему приведут эти ежедневные штурмы. Но опять-таки они несут довольно-таки ощутимую угрозу для тыловых городов Северодонецкой области.
Авдеевка, топ-новость последних месяцев 23-го года. Что там происходило в первые недели этого года?
В первую неделю этого года российские войска каждый день штурмовали и северный фланг Авдеевки, южный фланг. По сводкам Генерального штаба, большинство атак все-таки приходилось на юг Авдеевки. И там есть небольшие продвижения российских войск у села Первомайское. В некоторые дни максимум, это я насчитал, по 32 атаки. Российские войска 32 раза штурмовали и северный фланг, и южный фланг. По наблюдениям аналитиков проекта Deep State, есть небольшие продвижения у оккупантов на северном фланге. Но опять-таки вчера я общался с бойцами 47-й бригады, которая обороняет сейчас, это одно из подразделений, которое обороняет сейчас Авдеевское направление. Так вот, они отмечают, что атаки российских войск сейчас в районе Авдеевки носят хаотический характер. По сути, очень редко применение бронетехники. Просто российские военные группами идут штурмовать посадки, погибают в этих посадках, и на смену им приходят другие группы. Буквально вот час назад я посмотрел видео сверху, мне показали украинские военные видео, как выглядят сейчас посадки возле Авдеевки. Так вот, это уничтоженные деревья и многочисленные трупы российских военных. То есть тактика простая, задавить массой. Но пока особо вот никакого успеха она не приносит.
Ну и еще одно продвижение, маленькое, да, но все-таки было у агрессора, у Маринки, к западу от Маринки. Как ты там ситуацию характеризуешь?
Да, к сожалению, у российских военных вот им удалось полностью уничтожить Маринку, и сейчас у них есть небольшое продвижение к западу от Маринки. И вот ключевое сейчас село там – это Новомихайловка. Ну, Новомихайловка, оно немного южнее города Маринка находится. Российские войска, начиная с 1 января, каждый день штурмуют Новомихайловку. Они не только там применяют артиллерию, применяют также и авиацию. Пока украинским военным удается держать ситуацию под контролем. Но почему Новомихайловка, почему Маринка, эти два населенных пункта, они расположены неподалеку от города Курахово. Сейчас город Курахово – это один из важнейших логистических центров для украинских войск. И это важный город для всей энергетики Донецкой области, потому что там расположена Кураховская тепловая электростанция. Вот поэтому оккупанты сейчас интенсивно каждый день штурмуют это направление. Видно их прицел именно на город Курахово.
Сереж, спасибо большое. Это был Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Обсуждали мы произошедшее на Восточном фронте в первую неделю 2024 года. Напомню, там не на один день, не на рождественские, не на новогодние праздники штурмы армии агрессора не прекращались. Сколько времени Европейский Союз отводит себе на подготовку к возможной войне с Россией и как будет поддерживать Украину в борьбе с агрессором в этом году? Моя коллега Заряна Степаненко постоянно работает в столицах стран Евросоюза. Она собрала максимум информации о планах этих стран на 2024 год в связи с войной России против Украины.
Зимові свята – традиційний період політичного затища у Європі. Початок 2024-го – не виняток, та коли весь істеблішмент повернеться із відпочинку. Настане час для рішень, що можуть радикально вплинути на ситуацію як в Україні, так і на всьому континенті. Росію ослабила війна в Україні, та у ЄС констатують і здатність агресорки швидко відновлюватися. Вона готується до затяжної війни, можливо, навіть за межами України, а російська економіка стає на військові рейки, про що стривожені топ-посадовці ЄС, політики, експерти усе частіше говорять вголос. Коли після невдач в Україні зміцніє російська військова машина? Настільки, щоб розширювати географію своєї війни, терміни у ЄС називають різні. За даними естонської розвідки, сил, необхідних для нападу на країни НАТО, Росії бракуватиме ще упродовж 2 років. Німецький міністр оборони каже, що у ЄС є від 5 до 8 років, аби привести свій оборонний потенціал у відповідність рівню загрози. А вона, вважає Борис Пісторіус, вельми серйозна, зокрема країнам Балтії, Грузії, Молдові. Що саме там Росія може відкрити другий фронт, не виключає і топ-генерал Бельгії. І його нідерландський колега у свої останні дні на посаді, і з нового року він у відставці, закликав готуватися до війни з РФ, нідерландців, запасатися їжею і водою. Поширення російської агресії стримує Україна, а у Європі, як і на початку вторгнення, зацікавлені допомагати їй, тим самим тримати Росію подалі від своїх і чужих кордонів. Однак запаси зброї у країнах блоку, що десятиліттями дбав про економіку, а не оборону, вичерпуються. ЄС нарощує потужності свого оборонпрому. Приміром, мета – виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Таких дефіцитних на фронті в Україні навесні 2024-го, казав профільний єврокомісар, стане досяжною. Росія, за даними західних спецслужб, виробляє 1,5 мільйона на рік уже. Втім, швидко це із причин технічних не надолужити. Разом із тим, допомогу у межах можливого, як у військовому, так і політичному сенсі, а саме з політичних міркувань, Україна, приміром, не отримала. Німецькі далекобійні «Тауруси» країни ЄС надають. 2024-го, зокрема, полетять F-16. Віддати Україні майже 20 винищувачів. Зараз готуються Нідерланди, що очолюють авіакоаліцію, яка, до речі, розширюється. До тренувань українських пілотів ось має долучитись і Франція. У своїх бюджетах на новий рік чимало європейських держав запланували мільярди на зброю Україні, на відміну від країни-передовика по той бік океану. На процеси в США, які затримують американську військову допомогу Україні на 2024-й, у Євросоюзі озираються з причин очевидних – брак власних військових ресурсів. У разі чого ЄС, кажуть в урядах країн-членів, не зможе компенсувати Україні підтримку США, яка, переймається дехто, взагалі зникне, якщо до влади повернеться Дональд Трамп. Політик-республіканець, який зараз є лідером симпатії американських виборців, наполягає, що Європі слід наздогнати Штати в обсягах допомоги Україні. У разі перемоги на виборах обіцяє закінчити війну за добу, але не уточнює, як саме. Багатьом у Європі минула каденція Трампа запам'яталась і тим, що він, дратуючись через низькі витрати європейських країн на власну оборону у порівнянні зі США, погрожував залишити цей континент наодинці і вийти з НАТО. Хоча дехто в його оточенні, як писали провідні американські ЗМІ, вважає, що Трамп ніколи не планував нічого подібного усерйоз. Випробування виборами чекає і на Євросоюз як об'єднання. Опитування прогнозують зростання популярності правих популістів. Ціни на продукти та вартість опалення у будинках виборців їм важливіші, ніж криза безпеки, яка ризикує стати ще більш глобальною. Утім, такі політсили, свідчать прогнози принаймні зараз, усе ж залишаться у меншості, хоч і зазвучать на політичній арені ЄС гучніше. Важливість того, який політик чи політикиня на ключових посадах у Брюсселі, направду переоцінити важко. ЄС не відіграє саме провідної ролі у військовому забезпеченні України, але став домом для мільйонів українців, а також її ключовим фінансовим донором. 2024-го багатомільярдний макрофін, життєво необхідний бюджет України, обіцяють, буде з Угорщиною чи без. А плани Б – це і є робота Єврокомісії, не без допомоги і політичної волі країн-членів, звісно. Єврокомісія у новому році готуватиме і переговори про вступ до ЄС України. Втім, тут уже прогресу без Віктора Орбана, владі якого вибори у найближчі роки не загрожують не досягти. Але і в Києві, і у Брюсселі налаштовані шукати порозуміння із Будапештом. Адже членство в ЄС багато хто вважає гарантією не лише економічного процвітання, а й безпеки і стабільності України.
Итак, 4 января местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Севастополе и вблизи Евпатории, в оккупированном Крыму. В частности, в Севастополе люди слышали взрывы на территории воинской части, где расположен 222-й узел связи противовоздушной обороны Черноморского флота России. Туда якобы летело две ракеты, и одна из них, по словам очевидцев, прилетела на территорию военной части. По данным издания «Милитарно», этот пост связи управление ПВО Черноморского флота обеспечивает управление и наведение боевой авиации армии оккупанта. Вблизи же Евпатории находится пост РЛС 5Н-84А «Оборона-14», который следит за воздушным пространством. Позже командующий воздушных сил Николай Олещук подтвердил успешный удар сил обороны по объектам военным оккупантов в Крыму, намекнув, что вполне возможно были использованы ракеты «Скальп» и «Шторм». Shadow. Ну и поделилась позже Курминобороны Украины спутниковыми снимками с результатами удара по объектам РЛС на военном аэродроме в Саках. Ну и после этого немецкое издание Welt спрогнозировало, что ВСУ могут весной пойти атакой на Крым. Для этого силы обороны и зачищают ПВО и РЛС оккупантов на этом полуострове. А ключевым оружием будет самолет F-16. Вот как раз для этого и сейчас происходят такие операции по уничтожению ПВО и радиолокационных систем. С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Господин Коваленко, здравствуйте.
Доброго вечера.
Александр, там было много сообщений о пораженных объектах. Я так понимаю, потому что несколько дней подряд наносились удары по разным военным объектам в оккупированном Крыму, в частности, по объектам ПВО, по объектам радиолокационных систем. Это не первые уже удары, да, мы помним уничтоженную систему С-400. Мы вот решили обратить на это внимание и поговорить об этом немножко подробнее, потому что действительно, может быть, немецкое издание Вельт и право, да, вот появится, скорее всего, 18 минимум самолетов, может быть, весной этого года вооруженных сил Украины, и, может быть, для этого как раз и зачищается вот система ПВО и уничтожаются РЛСки.
Ну, я бы не разделял такого оптимизма, как издание The World, относительно планов, что до освобождения полуострова Крым, что до контрнаступления в направлении Крыма, поскольку следует понимать, что наши проблемы являются не только средства противовоздушной обороны, в частности, те, которые размещаются на временно оккупированном полуострове. Но есть и другие эшелоны малого радиуса действия, среднего радиуса действия, которые перемещаются и по самой левобережной Херсонщине, временно оккупированной российскими оккупационными войсками. Кроме всего прочего, левобережная Херсонщина — это место, где размещается группа войск «Днепр», численностью 74 тысячи личного состава. Я не вижу перспективы форсирования Днепра и начала контрнаступательной операции против такой группы войск в ближайшей перспективе, имея как подспорье 18, ну или даже, если говорить более, 2 эскадрильи, например, легких истребителей F-16. Поскольку не забываем, что оперировать российские так называемые воздушно-космические силы могут с значительно большим ресурсом, как многофункциональных истребителей, так и прочих типов авиации. Поэтому это опережение событий, которое, ну, мягко говоря, вселяет неуместную перспективу, неуместные надежды.
Хорошо, а зачем всегда эти операции были проведены сейчас, да, по уничтожению РЛСок и узла связи Черноморского флота?
Точно так же, как и любая другая операция на временно оккупированных территориях по уничтожению настолько важных объектов. А если мы говорим непосредственно про Крым, то это возможность нанесения системных ударов по территории временно оккупированного полуострова. Если мы говорим о подрыве работы, слаженной, эффективной работы средств противовоздушной обороны, то, например, как вариант для последующего в перспективе нарушения уже функциональности Керченского моста, как вариант основной логистической артерии, и подрыва материально-технического обеспечения группировки на материковом юге Украины российских оккупационных войск. То есть, опять-таки, это вполне вписывающийся в общую концепцию нанесения ударов по настолько важным объектам, которая по мере того, как будет уменьшаться эффективность работы противовоздушной обороны противника, она будет только лишь приносить все больше и больше результатов.
А какие результаты, как вы думаете? Давайте вот допустим, что вот этот узел связи противовоздушной обороны Черноморского флота России, ну и этот объект обороны 14 вблизи Евпатории не функционирует. Оккупанты там что, ослепли сейчас над крымским небом? Или все-таки, ну вот есть какие-то мобильные, наверное, комплексы, да, которые частично могут перекрыть?
Да, целиком и полностью я не могу сказать, что они ослепли, нет. Но то, что у них уменьшились возможности, да, безусловно, и уменьшились достаточно серьезно. Ведь Евпатория действительно очень интересное место. Я не забываю, что там напомню, что там неоднократно наносились удары по таким системам противовоздушной обороны, как С-400. С-400 — это комплексы, которые полностью могут охватывать не только радиусом своего действия полуостров Крым, но еще и фактически часть Черного моря. Я не говорю даже про материковую часть Украины, Херсонскую и Запорожскую области, а вот именно Черного моря. То есть в данном случае мы можем говорить о том, что уменьшается вариативность, возможность оказания противодействия некому огневому воздействию по территории Крыма не только со стороны материка, но и со стороны Черного моря. Это все вполне вписывается в общую концепцию нанесения таких ударов с дальнейшей перспективой. Но о перспективе не столько контрнаступательная операция, а сколько нивелирования возможностей россиян оказывать поддержку своим войскам на материке и защищать непосредственно сам Крым от влияния с материка.
Обнаружили аналитики на спутниковых снимках «Сентинель-2», сделанных 6 января, что оккупанты перекинули в Севастополь новый десантный корабль «Петр Моргунов» в январе. И вот там они до этого держали его в бухте Новороссийска. А вот уничтожение этих РЛС-ок и узла связи, и перекидывание вот такого большого десантного корабля – это не связанные события? Там же тоже есть ПВОшка, наверное, да, на вот этом десантном корабле?
Нет. Угу. На этом корабле нет никакого ПВО. Он может перевозить, конечно же, технику как средство противовоздушной обороны. Те же самые панцири, торы, буки. Он вполне может для этого использоваться как для перевозки. Но, на мой взгляд, этот корабль там оказался по иной причине. Варианта может быть два. Первый вариант – это доставка груза. Второй вариант – это вывоз груза. Доставка груза, что это может быть? Это может быть боеприпасы, это могут быть боеприпасы для ствольной артиллерии, для реактивных систем залпового огня. Это могут быть даже, ну, довольно-таки нетривиально, дроны «Камикадзе» ШХ-131-136. С другой стороны, скажем так, второй вариант – это эвакуация, даже не столько эвакуация, а именно вывоз с территории временно оккупированного полуострова КРМБ «Калибр». Крылатых ракет морского базирования «Калибр», которые там складировались, пока, ну, например, в Севастополе находились российские военные корабли с функционалом нанесения ударов посредством «Калибров», и, соответственно, там и запасы данных ракет, они складировались. Теперь их нужно вывозить. Вывозить железнодорожными путями, ну, скорее всего, по какой-то причине не представляется возможным. Поэтому не исключено, что Петр Моргунов, он как раз и находится сейчас в Крыму для вывоза «Калибров» в Новороссийск.
Ну и давайте об обстрелах, раз вы о ракетах заговорили. Сегодня, в ночь на сегодня, Украина пережила очередной, ну, относительно массированный обстрел. Выпустили россияне по Украине 59 средств воздушного нападения, ракет различного типа и шахедов. 18 ракет, и все 8 шахедов удалось сбить. Вот это уже третий такой обстрел за последние, ну, так понимаю, 10-11 дней, до 29 декабря, 2 января, и вот в ночь на сегодняшний день, на 8 января. Что объединяет все эти обстрелы? Вот что у них общего и что различного, Александр?
Праздничный террор. Вот что общее. Террор именно на праздники, новогодние, в частности, с 28 декабря на 29 предновогодний, С 31 декабря на 1 января рекордный налет дронов «Камикадзе» 90, дронов «Камикадзе» ШХ-136. Это новогодний террор. Фактически с 1 на 2 января это посленовогодний террор. И сейчас мы наблюдаем очередной удар, который прошел после Рождества по законам, ну, скажем так, по правилам РПЦ. Мы это свое Рождество в декабре праздновали. А вот именно российское Рождество как раз отгуляли и нанесли удар. То есть построждественский удар. Это все общая концепция нанесения таких террористических ударов.
Пропадает связь у нас с Александром Коваленко. Мы попробуем его сейчас перенабрать. Я напомню, с нами на прямой скайп-связи был, и надеемся, остановим связь с военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко. Александр, а не объединяет их то, что, ну вот, в отличие от прошлого года, ранние удары были нацелены фактически исключительно по энергоинфраструктуре, а тут мы видим военные объекты, да, какие-то гражданские объекты, и не так уж сильно фигурирует сейчас энергоинфраструктура в Украине?
Я не могу назвать военным объектом музей Шухевича, альма-матер, институт, в котором учился Степан Бандера, а также торговые центры и роддомы. Мне как-то, ну, эти объекты не напоминают центры принятия решений, военные базы и так далее. Потому нет, не могу назвать. Единственное, что, конечно же, высокий показатель уничтожения ракет и дронов «Камикадзе», например, ракет Х-101-555, а также дронов «Камикадзе» ШХ-136, не дает в полной мере нам оценить с учетом, ну, открытых источников, а какие были конечные цели. То есть вот на, с 31 декабря на 1 января было нанесено удары 90 дронов «Камикадзе» ШХ-136. Да, и из них было уничтожено 87. То, что нам известно, было нанесено удары по, опять-таки, тем местам, которые я упомянул. Это музей Шухевича, это институт Степана Бандеры, где он учился. Это не центры принятия решений, это явно гражданские объекты. Куда направлялись 87 других дронов «Камикадзе», благодаря высокопрофессиональной работе наших средств ПВО и наших воздушных сил, вооруженных сил Украины, мы не узнаем, благодаря именно им. Но эти 87 дронов куда-то направлялись. Точно так же, как и те 70 ракет, 90 ракет Х-101-555, они имели какие-то конечные координаты. Большую часть из них была сбита. На этот раз аналогично. С 24 ракет было сбито 18. Эти 18 куда-то направлялись. Поэтому мы не можем окончательно сказать, было ли для них 50%, 60%, 70% или 30% это объекты энергетической инфраструктуры или какие-то другие объекты гражданского порядка. Но в целом по разрушениям и по последствиям мы видим, что они в основном направляются на тыловую Украину. Они наносят удары по гражданским объектам мирных городов. Из этого и делаем вполне обычный и рациональный вывод. Это террористические акты, и причем на праздники, которые готовились заранее, еще с 2023 года.
Ну и что успеваю вас еще спросить, это о якобы появлении на вооружении армии России баллистических ракет северокорейского производства. Первым об этом заявил координатор по страткоммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Написали об этом СМИ. США пригрозили дополнительными санкциями за возможную передачу этих ракет. Ну и вот представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что исследует в Харькове по уже прилетевшую туда ракету. Визуально она похожа на «Искандер», однако есть некоторые технические различия. Ну и вот предположили в прокуратуре, что это есть вот эта вот корейская баллистика. Что известно об этих ракетах, Александр, и зачем они, ну, сверхмощной армии России, зачем они из этого экономического, ну и, в принципе, военного карлика, они просят вот эти вот ракеты и начали применять их против Украины. Зачем?
В том-то и дело, что Северная Корея, конечно же, это страна-изгой, но она все эти десятилетия довольно-таки системно наращивала и поддерживала свою ракетную программу, основываясь на технологиях советского китайского и российских образцов. И когда мы говорим про то, что это ракета, которая была обнаружена, она похожа на «Искандер», да, действительно, это 9М723 базовая ракета, которую использует Северная Корея для создания своих КН-23, которые были презентованы в 2019 году еще, словно сказать. И она полностью копирует именно базово 9М723 российскую. С некоторыми отличиями, поскольку ну, все-таки Северная Корея не может полностью все те технические и технологические процессы создания ракет, которые есть у России, полностью их скопировать и повторить. Поэтому там есть, скажем так, конструкторские отличия, архитектурные отличия. И по ним можно распознать, это российская ракета или северокорейская. Судя по всему, то, что прилетело по Харькову 2 января, это именно КН-23.
Зачем их Путин выпросил у Ким Чен Ына?
Дефицит. У них дефицит баллистики. Они не успевают производить эти ракеты в таком количестве, в каком они необходимы России для стабильного системного террора против Украины. Поэтому они и запрашивают у Северной Кореи, у которых накоплено этих ракет достаточно большое количество.
Ну, сейчас, если можно вопрос, с вашей точки зрения, что Пхеньян получил взамен, да, на, взамен на вот эти вот, на это вооружение, которое само дефицитное, наверное, там вот сейчас очень агрессивные заявления звучат, да, из уст Ким Чен Ына, чуть ли не войну не собираются объявлять Южной Корее.
Ну, то, что они агрессивно себя ведут, это одно, как они будут себя вести в будущем, это совсем другое, то есть там заявления постоянно агрессивные звучат и провокации осуществляются. Но что получили взамен, скорее всего, куда более улучшенные технологии, чем получали ранее, поскольку Северная Корея получает уже не первый год технологии от России, и это же самое КН-23, лишнее подтверждение тому, что с Россией они давно уже сотрудничают на фоне создания баллистических ракет такого радиуса действия. Поэтому технологии.
Спасибо большое. Я напомню, что вот в ближайшие дни, кажется, послезавтра состоится заседание Совбеза ООН, на котором вот рассмотрят возможное нарушение санкций, наложенных на северокорейский режим вот Российской Федерации. Будем следить. Александр, спасибо вам за ваше время. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Ну и обсудим еще одну тему, за которой мы следили достаточно долго. И вот во время рождественских праздников она получила развязку. Бывшему коменданту изоляции, это бывший завод изоляционных материалов на территории оккупированного сейчас Донецка, превращенный фактически в концлагерь. Так вот, бывшему это коменданту изоляции Денису Куликовскому по прозвищу Палыч 3 января вынесли приговор. Это 15 лет лишения свободы. Его признали виновным в организации непосредственном участии в пытках над украинскими военнопленными и гражданскими заложниками в незаконной тюрьме в оккупированном Донецке. Свое участие в пытках он подтвердил во время допроса, видеозапись которого была опубликована незадолго после его задержания. Началом приговора, 15 лет, напомню, будет считаться с 2021 год, когда его взяли под стражу. Напомню, Палыч был задержан на свободной территории Украины в ноябре 2021 года. Он говорит, что в Киеве находился еще с 2019-го. Наш проект вместе с Billingcat ранее собрали данные о жизни Палыча, а именно о совершенном им в изоляции, почему бывшего коменданта незаконной тюрьмы в оккупации задержали только в 2021 году. Также тогда удалось получить эксклюзивные кадры тюрьмы с воздуха и видео ее бывшего коменданта, вероятно, уже на свободной территории Украины. Вот мы ссылку оставим в описании к этому видео на то наше расследование совместное с проектом Billingcat. А сейчас пообщаемся немного с адвокатом журналиста Станислава Асеева Олегом Горбачевым. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, тех, кто следил за этим приговором, он немножко удивил, ведь речь идет в основном о пытках, и достаточно таких жестоких пытках, они описаны в книге Станислава Асеева, ну и многие узники изоляции обвиняли в этом Дениса Куликовского. Расскажите, как он конструировался, вот именно такой приговор, какой, почему, как суд это дело аргументировал всего 15 лет?
Смотрите, в рамках того законодательства, которое у нас есть сейчас, у нас есть базовая 438 статья, которая регламентирует нарушение законов и обычая войны. Вот. И максимальная санкция по части 1 этой статьи предусматривает до 12 лет. Вот. То есть в рамках действующего уголовного кодекса, то есть я считаю, что очень хорошо и вообще показательно, что все равно мы дошли к такому финалу, и все-таки приговор был оглашен. Поэтому тут больше вопрос к законодательному органу, нужно именно часть первую ужесточать и предусматривает умышленное убийство, потому что только по второй части можно приговорить пожизненному заключенному, но должны быть доказательства именно совершения преступления с умышленным убийством. Вот. Касательно Куликовского, вот, очень тяжело было привести именно доказательства, должно было быть много фактов именно умышленного убийства, и это должны быть проведены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. Та территория является оккупирована, поэтому вот в этом контексте именно к пожизненному заключению было тяжело, чтобы обвинение именно прописало вот такой вот обвинительный акт. Но я считаю, все равно это прецедентное дело для Украины, то есть мы все помним, как начиналась эта ситуация, то есть в каких условиях было задержан и где именно в столице данный фигурант. И я считаю, очень хорошо, что мы все-таки все равно дошли к финалу. Есть действующий, закрепленный решением суда Украины приговор. Вот, и в какой-то форме он привлечен к ответственности, будет отбывать срок. Поэтому, учитывая те обстоятельства и проживание его по непонятным причинам 2 года в Киеве, вот, я считаю все равно, что показательно, что приговор все-таки был оглашен судом, судебный процесс завершился в первой инстанции, и сейчас мы фактически добились того, что данный преступник судом первой инстанции осужден.
Да, действительно, там странная очень ситуация с тем, что он проживал 2 года в Киеве. Вот еще раз, да, отсылаюсь к нашему расследованию совместно с Billingcat. Там был эпизод, когда Куликовский, ну, когда еще шло следствие, он просил суд заслушать сотрудника СБУ. Зачем он просил, как вы думаете, и почему ему отказали?
Смотрите, я участвовал, да, также в том судебном заседании, непосредственно был очевидцам этого ходатайства со стороны Куликовской его защиты. Вот. Оно касалось того, что сотрудники службы безопасности непосредственно участвовали якобы в пересечении им границы. Но касательно этого приговора, касательно тех преступлений, которые он совершал, это отношения не имели. То есть каким образом он там пересекал границу, кто непосредственную роль играл, были ли замешаны там спецслужбы. Вот. Именно в данном уголовном производстве мы рассматривали только те военные преступления, те ужасы, те непосредственные команды, которые отдавал Куликовский. То есть суд отказал ему в этом ходатайстве, потому что оно нашего дела, именно предмета рассмотрения, которое касалось того, что Куликовский совершал, не имеет. То есть все эти обстоятельства именно в рамках этого уголовного производства не являются предметом нашего дела. Вот поэтому в данном ходатайстве судом был отказан.
Апелляцию подает Куликовский или его адвокаты, или согласен с решением суда?
Смотрите, во время оглашения приговора не было его адвоката. Это адвокат с бесплатной правовой помощью, то есть государство у нас любому человеку предусмотрено право на защиту, но вот во время оглашения приговора никого не было со стороны ни защиты Куликовского, ни каких-либо его родственников. То есть он был совершенно один. И, соответственно, даже не было кому задать вопрос, какие будет он принимать решения по подаче апелляционной жалобы. Но у него такое право есть еще сроки. Но если он будет подавать апелляцию, мы, соответственно, я как в интересах Станислава Сеева буду участвовать тоже в апелляционном производстве и выступать защитником Стаса. Вот. Пока не знаем. Время на апелляционное обжалование еще есть, но мы будем держать в курсе. Вот. Для меня вообще очень важно, что как бы получилось вспомнить и привернуть увагу общества к этому процессу. То есть я многократно писал об этом в своих социальных сетях, и очень много журналистов были на оглашении приговоров. Я считаю, мы добились и сделали все возможное в правовой плоскости и в медийной. То есть общество посмотрело, что все-таки в какой-то форме приговор может быть. И пока мы имеем 15 лет, вот я считаю, все равно это очень хороший кейс для Украины, учитывая те обстоятельства, то есть как он был задержан и вообще мог избежать ответственности.
И последний вопрос, Олег, если можно, коротко. Вот, а получены ли какие-то, ну, такие новые сведения от Куликовского о работе, о системе вообще вот тюремной России на оккупированных территориях, что может помочь в расследовании дальше? Ну, может быть, там, как доказать связи Москвы, что он не работал, да, сам по себе и был таким палачом, а выполнял как раз политические указания из центра, из Москвы.
Да, смотрите, он во время судебного производства указывал фамилии кураторов непосредственных российских. Но я знаю, что украинская правоохранительная система в этом ключе работает и также занимается досудебным расследованием всей иерархии, которая действовала в изоляции. И это очень важно, потому что даже в заочной форме нужно добиваться приговоров по отношению к таким людям, потому что очень бы не хотелось, чтобы через третьи страны они выезжали там, в другие государства и спокойно себя чувствовали. То есть, кроме Российской Федерации, на любой точке планеты они не должны чувствовать себя спокойно, и рано или поздно, я надеюсь, что они будут переданы в руки украинскому правосудию, а также Международному уголовному, потому что у нас есть и юрисдикция Международного уголовного суда, и то есть те лица, которые отдавали такие приказы, которые осуществляли планирование и организацию вот этой всей изоляции, должны быть переданы и Международному уголовному правосудию. Поэтому тут очень важно работать по всей вертикали, по всей иерархии, которая действовала в этом ужасном концлагере на территории Европы.
Спасибо большое, Олег. Это был Олег Горбачев, адвокат журналиста Станислава Асеева, бывшего узника вот этой тюрьмы незаконной на территории Донецкой изоляции. Ну, еще раз напомню, что бывшему коменданту изоляции Денису Куликовскому по прозвищу Палыч 3 января этого года вынесли приговор 15 лет лишения свободы. Ну и обсудим решение этого суда, не с участником этого дела, кем был вот Олег, а председателем Центра гражданских свобод Александром Матвейчук. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александра, вы вот писали, что дело Куликовского в целом, оно иллюстрирует последствия того, что не был принят законопроект о военных преступлениях. Вот долго он лежал в офисе президента, его президент не подписывал, не ветировал, это было еще в 2021 году. Как вот отсутствие этого закона, да, повлияло на ход этого дела? Почему этот закон нужен? Что изменилось бы, если бы этот законопроект стал законом сейчас?
Ну, я сначала объясню, как это повлияло на квалификацию всех действий, которые совершались, начиная с февраля 2014 года, собственно, когда началась российская война, которую соседнее государство ведет против Украины. Дело в том, что в первую очередь это влияет на тяжесть наказания, потому что квалификация действий проводилась, как правило, за общеуголовными статьями. В Уголовном кодексе нет статьи, которая устанавливает ответственность за преступление против человечности. И есть только одна, 438-я статья, которая устанавливает ответственность за все существующие виды военного преступления. В идеале они должны были быть расписаны в разных статьях. И Денис Куликовский, он должен был быть обвинен по целому ряду статей военных преступлений, которые он совершал в форме изнасилования, убийств, нанесения тяжелых телесных повреждений, пыток. А вот ему дали только 438-ю и часть первую, которая не предполагала довечного
пожизненного заключения, да.
Да, пожизненного заключения. Потому что, как я понимаю, тут уже вопрос к качеству проведенного расследования. Я не имела доступ к материалам дела, я не могу его комментировать. Но следствие почему-то не нашло подтверждений причастности Дениса Куликовского к тем убийствам, которые в изоляции, комендантом которого на протяжении нескольких лет был, происходили. И вот часть вторая, часть статьи 438 предполагает пожизненная, часть первая, по которой менялась, нет.
Угу. Скажите, а вот давайте напомню нашей аудитории, почему этот законопроект о военных преступлениях гулял в офисе президента, с вашей точки зрения, да, ну и можно ли его считать уже списанным и нужен какой-то новый, или можно его поднять, да, снова как-то актуализировать его принятие?
Ну, законопроект, я скажу, что он решает эту проблему, он устанавливает ответственность за преступления против человечности, он вот такое целое меню, я с такими словами скажу, выписывает разных военных преступлений, то есть он гармонизирует уголовный кодекс с римским статутом, с международным уголовным, международным гуманитарным правом. И на самом деле это очень долгая эпопея, она была еще за прошлого президента Петра Порошенко, когда мы, разработав этот законопроект, год убеждали правительство Украины зарегистрировать его в парламенте. Правительство зарегистрировало, внесло его как правительственный, потом мы год добивались его принятия, его приняли в первом чтении, а потом прошли выборы, и нам пришлось работу все начинать с самого начала, уже с новым парламентом, с новым правительством, с новым президентом. И законопроект, который был заново зарегистрирован, был парламентом проголосован в мае 2021 года, отправил на подписание президенту и до сих пор лежит. Ну, это на самом деле не первый случай и не первый президент, который нарушает нормы Конституции, потому что согласно Конституции должно быть либо вето наложено, либо президент подписывает законопроект. Но, к сожалению, вот в нашей традиции президенты часто нарушают это положение. Теперь что с этим делать? Ну, когда началось полномасштабное вторжение, правительство зарегистрировало свой законопроект, который направлен на те же цели. К нему есть ряд таких как бы замечаний, которые можно доработать. Но проблема в том, что даже этот законопроект никак не двигается. Профильный комитет парламента даже его не рассмотрел. Поэтому никакого движения пока не происходит.
Александр, ну а возможные мотивы, да, которые, ну почему вот тормозится, это потому что и украинские военнослужащие, да, могут быть привлечены к ответственности за военные преступления, да, ну это как бы логично, наверное, да, если он будет ратифицирован, принят законопроект.
Ну так ничего не мешает и сейчас привлекать украинских военнослужащих, если они совершают военные преступления. Тем более, что если Украина декларирует, что мы правовое государство, то это обязанность, я напомню, привлекать людей к ответственности за преступления, которые они совершают. Боюсь, что проблема, она несколько другая. По крайней мере, до полномасштабного вторжения у меня было такое четкое ощущение, что вопрос справедливости, но это совсем не то, что волнует не предыдущие власть, не нынешнюю власть. После полномасштабного вторжения, скажу, ситуация изменилась, потому что вот этот вопрос безнаказанности за военные преступления России, это стало просто требованием бороться с этой безнаказанностью, требованием миллионов людей. Почему сейчас, несмотря на изменения, не происходит никаких движений, мне тяжело сказать. Скорее всего, потому что очень много задач и приоритетов, и просто банально не хватает времени. Я не знаю. Официально это не комментировалось.
Александра, а есть какие-то... Вы говорите о том, что есть какие-то, ну, претензии, да, у гражданского общества к ходу следствия над Денисом Куликовским, кстати, чего он получил только 15 лет тюрьмы. Есть какие-то возможности пересмотреть вот эти вот его приговоры, возможно, с принятием вот этого закона о военных преступлениях в будущем? Или это уже невозможно?
Ну, я не могу говорить о претензиях, потому что я не ознакомлена с... Не ознакомлена с материалами дела. Я могу говорить о том, что, ну, поскольку нет части второй, то есть следствие не доказало причастность Палыча к убийствам. Почему? Ну, тут должны сказать адвокаты, насколько это обосновано и насколько эффективно было проведено следствие. Выход есть. Нужно искать новых потерпевших, регистрировать новые уголовные дела, и тогда правильно их квалифицировать.
Да, мы только что общались вот с адвокатом Станислава Асеева, одного из пострадавших, и он сказал, что, в принципе, они довольны, ну, вот таким вот приговором, потому что доказать убийство, не имея доступа к оккупированным территориям, достаточно сложно. Это, вот, в принципе, тот максимум, на который они и рассчитывали. Александр, спасибо вам огромное. Председатель Центра гражданских свобод Александра Матвейчук была вместе с нами. Я напомню, мы обсуждали приговор бывшему коменданту незаконной тюрьмы «Изоляция» в Донецке Денису Куликовскому. 3 января суд огласил этот приговор. Он получил 15 лет лишения свободы. Этот срок будет считаться с 2021 года, когда его вот официально взяли под стражу. Еще раз напомню, есть расследование наше совместно с проектом расследовательским «Биллингкэт» о том, как Денис Куликовский 2 года находился в Киеве, и, казалось бы, никакие вот силовые органы не знали или не хотели светить его существование в украинской столице, но он был вот задержан, в частности, благодаря тому, что на этот факт обратил внимание журналист Станислав Асеев. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, во вкладке «Донбасс». Во всех популярных социальных сетях просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».